представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги очередного заседания Валдайского клуба. В России все сложнее устроить ребенка в детский сад. История шведской спички. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай». Медведев сделал и другие заявления. В частности, он сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. А накануне с членами Валдайского клуба встречался нынешний премьер-министр России Владимир Путин. Тему продолжит Карен Агамиров.
После выступления в Валдайском клубе премьер-министр России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки в агрессии и преследовании своих политических интересов во время конфликта в Южной Осетии. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с журналистом «Ведомостей» сравнил рассуждение Владимира Путина со второй мюнхенской речью. Директор российских азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне Николай Злобин полагает, что Путин пытается вбить клин между Соединенными Штатами и ЕС и подстраховаться на случай санкций. Между тем, говорит политолог, жесткая риторика Путина уже никого не шокирует, в отличие от спокойного приказа Дмитрия Медведева отправить танки в Грузию. «Нью-Йорк Таймс» размышляет. Во время встречи в Валдайском клубе на протяжении 3,5 часов, переходя с воинственного на просительный тон и обратно, Путин пытался объяснить Западу свою позицию в кавказском вопросе. «Мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять?» Одновременно Путин выступил с массой заверений, продолжает анализ «Нью-Йорк Таймс». «У России нет идеологических противоречий с Западом и никаких имперских амбиций в Восточной Европе. Россия, по его словам, ни против кого не выступает». Другой американское издание «Таймс» отмечает, что в Сочи Путин продемонстрировал чувство юмора и коснулся всех тем, затрагивающих Россию. От угрозы новой холодной войны до цен на бензин, кризиса глобальной экономики и даже судьбы северокорейского лидера Ким Чен Ира. «Гардиан» акцентирует. Российский премьер заявил, что Джордж Буш не предотвратил войну на Кавказе, хотя имел такую возможность. Путин обвинял Запад в том, что он погряз в антироссийской фобии времен Холодной войны. Швейцарская трибюн «Де Женев» напоминает, что в тот же день, в четверг, на конференции в Сочи, президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил о намерении республики присоединиться к России. «Да, безусловно, мы войдем в состав России и не собираемся делать какую-то независимую Осетию». И почти тут же. «Видимо, меня неправильно поняли. Мы не собираемся отказываться от своей независимости, доставшейся нам ценой колоссальных жертв». «Таймс» на этот счет отреагировала так. «Москва оттолкнула от себя Южную Осетию. Не успел какой-то напугать западные державы своим заявлением, как Кремль выступил с решительным протестом и заставил его взять свои слова обратно». А сегодня, вслед за атакующим премьером, спокойный президент России Дмитрий Медведев в том же международном дискуссионном клубе «Валдай» продолжил общение по широкому кругу вопросов. Он убеждал в намерении российских властей прилагать усилия для улучшения инвестиционного климата в стране. Юрист Медведев озабочен проблемами собственности. В силу ряда традиций в России практически в течение всего 20 века не было нормального института собственности. И наша задача – создать его, дать ему полноценное регулирование и защиту. Это может быть краеугольный камень нормального инвестиционного и делового климата. Все остальное почти ничего не значит, даже военные события, как это не парадоксально звучит. Дмитрий Медведев заверил, что Россия будет идти навстречу пожеланиям дружественных государств о развитии сотрудничества во всех областях. Есть много других государств, а не только соседи. Есть много других государств, где у власти находятся правительства, с которыми у нас дружественные отношения. Гарант принципов правового государства, президент Медведев настаивает, что защита жизни и достоинства российских граждан, где бы они ни находились, является центральной задачей. Президент России не преминул заметить, что у России есть зоны, где находятся ее интересы. Отрицать это бессмысленно и даже просто вредно. Мы должны об этом говорить вслух, а если об этом стыдливо молчать, то может произойти то, что произошло во время августовского кризиса. Мир изменился, и правильно говорит тот, кто считает, что 8 августа события на Кавказе и 11 сентября, теракт в Нью-Йорке в 2001 году, свидетельствуют о кардинальном изменении мира. Это абсолютно точно. Так говорил президент Дмитрий Медведев в Валдайском клубе, в котором днем ранее выступал его предшественник, а ныне премьер-министр Владимир Путин. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин осмысливает.
Действенность тандема Дмитрий Медведев доказал лишний раз. Более того, он даже немного подстроился психологически под высказывание своего предшественника. Кроме того, Дмитрий Медведев не мог, исполняя роль доброго следователя, не подчеркнуть то, что он все-таки приверженец либеральных взглядов на вещи, и лишний раз подчеркнул, что собственность в России – это институт, который только становится, но он будет привлекать к этому все больше и больше внимания, в том числе и с помощью судебной вертикали, которая ему близка, как никогда. Тем не менее, находясь под впечатлением того, что сказал его премьер, Дмитрий Медведев не преминул обвинить больше в кризисных явлениях, распространенных теперь на территории России, все-таки внешний мир. Как известно, он заявил, что 75% проблем России – это внешнее воздействие на ее политическую систему и экономику. Совершенно очевидно, что Дмитрий Медведев здесь пересказал в большей степени свою внешнеполитическую концепцию, которую презентовал недавно. Новые партнеры, к которым будет обращаться Дмитрий Медведев, даже в ущерб старым, которые оказались ненадежными. Здесь, видимо, определенный реверанс был сделан в сторону Белоруссии, которая не торопится признать Абхазию и Южную Осетию, несмотря на то, что Россия неоднократно намекала, что стоило бы это сделать. Новых партнеров, судя по всему, Дмитрий Медведев будет искать не только на Востоке, но и за океаном. Осенью предстоят совместные военные маневры России и Венесуэлы. Кроме того, Дмитрий Медведев очень много внимания уделял гуманитарной составляющей новой российской политики. Защита жизни граждан он поставил во главу угла по сравнению с экономическими приоритетами, которые ранее отстаивал Владимир Путин, называя их национальными приоритетами.
Алексей Алексеевич, рассуждение Дмитрия Медведева о ценностях, о том, что мы выбираем защиту жизни, если даже речь идет о защите экономических ценностей, это не пустые слова.
Дмитрий Медведев здесь отрабатывал некую форму, которую он должен был отработать, будучи президентом Российской Федерации, и уравновесить несколько эмоциональные высказывания своего предшественника, Владимира Путина. Владимир Путин, скажем так, высказался довольно свободно, уже не чувствуя себя президентом Российской Федерации, а чувствуя себя вольным политиком. Дмитрий Медведев был вынужден традиционно нивелировать несколько его радикальные высказывания, чтобы они потом не были использованы против России. Президент избрал довольно агрессивную форму общения с Западом и, так сказать, концентрирует на себе выражение обиды, которые возникают у России руководства, когда Запад, по мнению руководства России, начинает его подставлять. Вот это выражение обиды, как правило, и оформляется довольно образными, становящимися афоризмами, фразами, которыми славен и известен Владимир Путин. Дмитрий Медведев же выступает в роли известного мультипликационного персонажа, который говорит, что, ребята, давайте жить дружно.
Сравнил Алексей Мухин. Премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев в поисках точки опоры. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Итоги заседания Валдайского клуба. Напомню, в заседании этого клуба принимали участие и президент России Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Путин. Московское время 18:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Думы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в Единую Россию. Руководители двух партий подписали меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский и еще 8 деятелей бывшего коммунистического режима предстали перед судом по обвинению в подавлении протестов профсоюзного объединения «Солидарность» в начале 80-х годов. Тогда погибли десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. На Украине в Луганской шахте Запорожской и Комсомольской погибли 2 горняка. Пожарным удалось погасить огонь, вспыхнувший в туннеле под Ла-Манш. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – Конгресс США о российском вторжении в Грузию, позиция Белоруссии в вопросе о признании Южной Осетии и Абхазии, состояние озера Байкал, почему экологи опять бьют тревогу, и в разделе «Наука», почему у млекопитающих сильно развита обоняние. Итак, все эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу Ефима Фиштейна, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Ефим, итак, о чем пишут американские газеты?
Начну с газеты International Herald Tribune. Она издается в Париже, но является американским органом печати. Лоренс Шитц помещает в сегодняшнем номере статью под заголовком «Вопиющее беззаконие в российской зоне безопасности». На том участке грузинской территории, который Россия объявила своей зоной безопасности, пишет автор, можно почувствовать себя как угодно, но только не в безопасности. Полоса шириной в 20 километров, окружающая Южную Осетию, представляет собой ничью землю, где царит беззаконие. Первое, что бросается вам в глаза, это почти полное безлюдие. Некоторые города и поселки выглядят так, как будто их покинуло 90% населения. Их покинули все этнические грузины. Россия позволила своим союзникам-осетинам грабить и жечь дома. На участке дороги длиной в 15 километров я не видел ни одного неразграбленного магазина. Словно бы желая подчеркнуть свою безнаказанность, Россия в течение 10 дней наотрез отказывалась разрешить Организации безопасности и сотрудничества в Европе выполнять патрульно-наблюдательные операции в зоне безопасности, несмотря на наличие соответствующего мандата. Конечно, русским не хочется иметь свидетелей тех разрушений, которые произошли с их одобрения, пишет статья, автор статьи в газете International Herald Tribune. А журналист Хади Нили помещает в газете Washington Post статью совсем на другую тему. Это реакция Ирана на российское вторжение в Грузию. При всех элементах культуры, связывающих народы России и Ирана, иранцы не считают Россию настоящим другом, пишет автор. Многие иранцы помнят, что начиная с середины 18 века Россия была первым крупным иностранным государством, готовым воспользоваться слабостью Ирана. Всегда существовало опасение, в особенности на севере Ирана, что Россия захочет территориальных и политических уступок или в последний момент нарушит данные Ирану обещания. Иранцы вспоминают соглашение 19 века, когда Иран, тогда называвшийся Персией, лишился своего традиционного оплота в Центральной Азии. Русские солдаты оккупировали побережье Аральского моря, Ташкент, Бухару, Самарканд и долину Амудари, где когда-то правил Иран. Одной из наиболее часто цитируемых фраз в иранских книгах по истории стало высказывание русского царя Петра Великого о стремлении России получить порт в Персидском заливе. Его слова, что Россия должна получить доступ к теплым водам Персидского залива, и только это сделает ее настоящей империей, лежат в основе здешних антироссийских настроений, пишет Хади Нили в газете «Вашингтон Пост». Еженедельник «Таймс», тот, если вы вспоминаете, который избрал Путина человеком года, публикует статью Вирджинии Лопес о вылазке России в Венесуэле. Статья названа «Око за око». В ней мы читаем: «Праздновать Хэллоуин будут только через 6 недель, но президент Венесуэлы Уго Чавес уже делает все возможное, чтобы напугать Белый дом, мобилизуя призраков холодной войны. В четверг он приказал американскому послу Патрику Дадди покинуть Венесуэлу в течение 72 часов, одновременно объявив об отзыве своего посла из Вашингтона. По его словам, он делает это в знак солидарности с президентом Боливии Эво Моралесом, который накануне выслал из страны посла Соединенных Штатов. Ранее в четверг Чавес радушно принимал российские бомбардировщики Ту-160, прибывшие в Венесуэлу, где они проведут несколько дней, проводя учебные полеты, а затем вернутся домой. Между тем, первое появление российских стратегических бомбардировщиков в западном полушарии со времен Холодной войны является прелюдией к совместным военно-морским маневрам, которые пройдут в водах Венесуэлы с участием российских военных кораблей в ноябре этого года. Следуя непосредственно за действиями России в отношении союзника Америки Грузии, ноябрьские учения будут рассматриваться Вашингтоном в первую очередь как сцена, разыгранная Москвой на геополитической арене с целью предупреждения Америки. Если США считают приемлемым создавать военные альянсы у границ России, то она способна ответить тем же. Несмотря на возражения американского правительства, Чавес ответил на всю критику тем, что он особенно хочет донести свое послание до Вашингтона. Он выступил в эфире еженедельной телепрограммы и, говоря об опасениях по поводу проведения маневров, лидер Венесуэлы заявил: «Визжите, янки!» Так пишет еженедельник «Тайм».
Спасибо, Ефим. Ефим Штейн представил обзор публикации в американской прессе. Москва, Россия и Абхазия уже в ближайшие дни могут подписать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. По мнению грузинских экспертов, после установления дипломатических отношений Абхазия стала еще больше зависима от России, чем прежде. Тему продолжит Олег Кусов.
О подготовке межгосударственного договора между Россией и Абхазией сообщил президент республики Сергей Багапш. Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важным являются экономические факторы. И мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии.
После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается фактического состояния, то Абхазия уже давно, 15 лет, существует как независимое образование. Хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости, степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служит недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, военных контингентов, потому что днями ранее абхазский президент Багапш говорил, что в Абхазии иностранных баз, в том числе российских баз, не будет.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Томске проходит национальный фестиваль аудиорекламы «Сибирский децибел». В этом году в рамках фестиваля проходит церемония награждения лауреатов Международной профессиональной премии имени Попова в области радиовещания. Среди участников конкурса представители 50 российских и зарубежных городов, рассказывает Мелани Бачина.
Жесткая конкуренция, медленный рост объемов рекламного рынка, усиление государственного контроля над средствами массовой информации – все это так или иначе влияет на развитие радио в регионах. Уже 8 лет в Томске проходит фестиваль «Сибирский децибел». За это время многое изменилось. С одной стороны, представленные работы стали более качественными, расширилась география участников, появились новые номинации. Но с другой, исчезла острота в работах. Зачистка информационного пространства в России сказалась и на радиорекламе, отмечает организатор фестиваля, теперь председатель жюри Святослав Дубиковский.
Ролики стали какие-то менее отвязанные, все как-то стараются делать все более правильно, более, ну как бы это сказать, без права на ошибку, что называется. У них вот пропала какая-то такая залихватость, вся сейчас жизнь такая и ролики такие же. Вот это вот очень сильно заметно за эти 8 лет. Общество такое, клиенты такие, ну вообще все развивается по этой модели, соответственно, ну а реклама как? Реклама, в принципе, она социальный продукт достаточно, она отвечает текущему моменту, там, ну, ожиданиям, они очень взаимосвязаны.
Рекламный рынок в регионах не такой уж большой. И проблема в том, что делят его слишком много компаний. В Томске 14 станций, вещающих в FM-диапазоне. И каждая пытается откусить от маленького кусочка рекламного пирога как можно больше, замечает директор радиохолдинга «Медиа-ФМ» в Томске Сергей Лапенков.
Это очень серьезная конкуренция, потому что на в общем, небольшом пятачке земли существует 14 FM-радиостанций, еще УКВ-носители, еще интернет-радио. Сам по себе рынок у нас достаточно неглубок, то есть денег на самом деле на рекламном рынке немного. Вот по нашим наблюдениям, порядка 12 миллионов, если так усреднить. Вот это весь бюджет радио Томска. Здесь, наверное, имеет смысл говорить о не всегда добросовестной конкуренции, которая существует. Вплоть до появления на рынке мы-то с такими вещами встречались. Очень странных социологических измерений, которые, в общем, выдаются за более-менее объективные там наблюдения за рейтингами тех или иных радиостанций. Такой не очень цивилизованный еще рынок.
На этом рынке каждый сам за себя. В борьбе за клиента владельцы радиостанции идут на разные хитрости, рассказывает Алена Кирютина, бренд-менеджер авторадио из Новокузнецка.
Наши рекламодатели постоянно требуют рейтинги. Город Новокузнецк, к сожалению, не входит в охват Gallup Media. Нам приходится делать какие-то свои исследования, и зачастую приходится бороться с тем, что каждая радиостанция делает свое исследование и ставит себя на первое-второе место. Следующая радиостанция делает то же самое. Когда клиент сталкивается с этим, возникает недоверие. Пока эта проблема не решена.
Понятие слушания радио как такового нет, уверен директор холдинга «Медиа ФМ» Сергей Лапенков. И потому радио вынуждено идти на поводу у своих слушателей, давать максимум развлечений.
Радио практически перестает разговаривать со своими слушателями в таком лобовом контексте. Да? Вот есть музыка, которая развлекает, есть разговоры диджеев, в идеале не глупых и остроумных людей, что, в общем, тоже не всегда бывает. Здесь радио идет на поводу, наверное, у радиослушателей, большей частью. Люди не испытывают желания, имея собственные проблемы, еще становиться соучастником проблем других людей. Да? Вот когда им это предлагают, почему, собственно, происходит вымывание проблемных материалов из телевидения, из газет, с радио? Потому что вот как бы людям эти ненужные проблемы.
В рамках фестиваля «Сибирский децибел» участники пытаются обозначить главные проблемы современного регионального радио, поговорить о трудностях, найти пути решения. Три дня плотных семинаров, лекций и круглых столов дают такую возможность. Почти 200 работ в этом году представлены на фестиваль. Социальная реклама – специальная номинация фестиваля. И это то, что отличает его от других, говорят организаторы. Социальные проекты – важная часть развития радиожурналистики. Другое дело, что делать ее на местах пока не научились. Социальные ролики похожи один на другой. Хотя есть и исключения. В коммерческой рекламе так не принято делать, но жюри пошло на это осознанно и присудило на одном из прошлых фестивалей гран-при именно социальной работе. О том, нужны ли такие работы вообще, рассуждали в этом году за круглым столом участники фестиваля.
Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Есть вещи, которые действительно очень важны. К сожалению, мы всегда говорим о таких вещах постфактум. Есть проблема наркомании, мы начинаем о них говорить. Есть проблема ксенофобии, мы начинаем о них говорить.
В этом году впервые, кроме дипломов, победители получат и денежные призы. Хотя главный интерес участия в этом конкурсе все-таки другой, уверен председатель жюри Святослав Дубяковский.
Признавая, что не может, так сказать, мероприятие, проходящее в Томске, являться с претензией на всероссийское. Хоть он называется национально, у нас там с Армении, там, с Узбекистаном, Беларусь, с Украины, но все равно статус немножко не тот. И я бы его так вот спозиционировал, то есть это какая-то такая стартовая площадка, в принципе, для талантов.
Еще в этом году впервые за годы существования вручение национальной премии Попова пройдет на сибирской земле. 14 лучших работ получат приз – статуэтку «Бога эфира». В том, что победители будут, несмотря на все проблемы регионального радио, в жюри не сомневаются. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Московское время 18:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент страны Дмитрий Медведев на встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай». Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Депутаты Думы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в «Единую Россию». Руководители двух партий подписали в Москве меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Ему и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность», в результате чего погибли десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер провел переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машин ранен сотрудник местного управления ФСБ. Огонь по автомобилю был раскрыт минувшей ночью около населенного пункта Ботлих. На Украине в луганской шахте Запорожская и Комсомольская погибли два горняка. По предварительным данным, они отравились газом. Пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший в туннеле под Ла-Маншем. Госдума России ратифицировала договор с Афганистаном об обмене заключенными. В Москве удовлетворены темпами развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров в Москве с иранским коллегой Манучером Матаки. Сара Пейлин в первом телеинтервью в качестве кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки назвала неприемлемым вторжение российских войск в Грузию. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением президента Боливии Эва Моралеса. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом во Францию. Продолжаем программу «Время свободы». Одному из самых известных русских промыслов, мастерской миниатюрной живописи, в этом году исполняется 85 лет. В Фонде народных художественных промыслов Российской Федерации открылась ретроспективная выставка, посвященная этому юбилею. На ней побывала Лиля Пальвелева.
Не без основания считалось, что после XVIII века русская иконопись утратила свою самобытность и стала не слишком-то отличаться от академической светской живописи. Все так, но новую моду не восприняли старообрядцы. И совершенно особенный иконописный центр, сообщает ученый-секретарь музея и куратор выставки Наталья Камашко, возник на Средней Волге.
В Сызрани старообрядцы появились только в конце XVIII века, после указа Екатерины, который обещал восстановление в гражданских правах тем беглым старообрядцам, которые перешли за западную границу Российской империи. И им для поселения были выделены места как раз в районе Средней Волги. По годам рождения предков сызранских иконописцев, ведущих иконописцев конца XIX века, это все, в общем-то, восстанавливается. Можно понять, что уже в самом начале века иконописание в Сызрани было. Но другой вопрос, было ли оно очень индивидуальным. Вся первая половина XIX века – это время усвоения и переработки различных стилистических влияний, влияний различных старообрядческих центров. А вот где-то с середины XIX века наступает расцвет собственного местного стиля.
И вот его приметы.
Сызранская икона глубоко традиционна по своей сути. Она старается повторить лик древней иконы. Как правило, лики святых на иконах сызранских, они темные. Вообще колорит достаточно темный. Сами сызранские иконописцы называли свое письмо греческим письмом. Они подчеркивали свою преемственность не только с Древней Руси, но и с Византией. То есть их иконы были правильные. Еще одна особенность сызранской иконы, которая, ну, очень часто встречается, это полузге, то есть граница ковчега, где находится изображение иконы и полей, идет широкая, как правило, черная рамка, украшенная золотым узором. Как правило, это изображение ромашки и трилистника. Вот эта рамочка – это визитная карточка сызранских икон.
Это только у них так?
Да. Рамочки разные, тоненькие, орнаментированные, использовались и в других местах, но такая широкая черная рамка с хорошим орнаментом, звучащим золотым – это только Сызрань. Вообще, сызранская икона – это не массовое производство, это, как правило, заказные вещи, очень хорошо, тщательно, добротно написанные. То, что это заказные произведения, свидетельствует большое количество изображений святых на полях. Это патрональные святые заказчиков.
Все 150 икон предоставил на выставку московский коллекционер Андрей Кириков, обладатель самого полного собрания сызранской иконы. Как говорит Наталья Камашко, это как раз тот случай, когда частный собиратель привлекает к теме внимание научной общественности. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Сейчас новости экономики. У микрофона обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
На российском фондовом рынке в пятницу наметился рост котировок акций. Главные индексы повысились к середине дня на 4,6%. В четверг они снизились на 2,5-3,5%, хотя с утра также был отмечен рост. В среду падение индексов составило от 3,5-4,5%, а во вторник – 7,9%. Цены многих акций оказались на самом низком уровне за последние 5-7 лет. Одной из главных причин падения российского рынка акций, начавшегося еще в конце мая, эксперты называют называют вывод из российских активов своих капиталов зарубежными инвесторами. Его объем только в течение августа оценивается экспертами в суммы от 20 до 40 миллиардов долларов. В целом российский рынок акций за три последних месяца потерял почти половину своей прежней стоимости. Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. В целом за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили 1 430 000, сообщила Ассоциация европейского бизнеса России. В первой тройке наиболее покупаемых зарубежных марок – американская «Шевроле», корейская «Хёндэ» и американская «Форд». На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка. Еще 12% на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей и вместе взятых составляет 22%. В Китае темпы роста промышленного производства в августе оказались минимальными за последние годы. Главным образом, по мнению экспертов, из-за сокращения спроса на китайский экспорт ввиду замедления роста ведущих экономик мира. Тем не менее, промышленный рост в Китае составил в августе 12,8%, тогда как в июле 14,7%, а в августе прошлого года 17,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,78, на завтра 25,70, к евро на сегодня 35,99, на завтра 36,08. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,40.
Это был выпуск новостей экономики. Его подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Особенности информационной войны, официальной российской пропаганды во время и после вооруженного конфликта на территории Грузии продолжают обсуждаться в российском медиасообществе и в русском интернете в частности. Об одном сетевом мнении на этот счет мой коллега Александр Гостев. Сегодня он подготовил рубрику «Политика онлайн».
Если попытаться определить основные художественные особенности сегодняшней официальной пропаганды совсем коротко, в двух буквально словах, то это обнажение приема. Это ее принципиально отличает от ее безусловного прототипа пропаганды советской. Так начинается очередное эссе литератора-публициста Льва Рубинштейна под тем же заголовком «Обнажение приема», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Как он пишет, пропаганда, что советская, что нынешняя, во все времена занималась одним делом. Она с разной степенью вдохновенности врала, облегчая тем самым интеллектуальную задачу хотя бы чуть-чуть думающего обывателя. Обыватель, даже лишенный доступа к информации, твердо знал. Дело обстоит прямо противоположным образом тому, что рисует ему газета или телевизор. Но если советский иллюзионист работал ширмой, напуская всяческого тумана относительно таинств своей профессии, то нынешние, по словам Льва Рубинштейна, образно говоря, распиливают тетку в золоченом платье прямо на глазах у почтенной публики, безо всяких загадочных улыбочек, без розового дыма, без челмы и прочих трахти-бедохов.
Это и понятно. Советская пропаганда, тоталитарная по определению, своей целевой аудитории числила все совокупное население огромной страны. Нынешние фокусники, ясно осознавая новую информационно-технологическую ситуацию в стране и мире, рассчитывают лишь на тех, кто сам обманываться рад, а таких, к их величайшей радости, пруд пруди. А те, кто им не верит, ну не верят и не надо, пусть сидят дома и в наш цирк не ходят. Тому, кто в цирк не ходит, приходится самому воспроизводить картину, обступающую его со всех сторон социальной жизни. Вот, например, у всего того, что связано с грузинскими событиями, из множества разноречивых и противоречащих друг другу интерпретаций, как-то особенно ярко выделяются две. Одна официальная, та, что для посетителей цирка, это защита своих граждан. Вам можно, а нам нельзя? Вы что, можете что-то возразить? Двойные, что ли, стандарты у вас? Так и скажите. То есть, как это не наши граждане? А вы у них паспорта посмотрели? Так посмотрите. То есть, как это мы нарушили границы? Там же наши граждане, вам же сказали. Вы что, тупые совсем?
Как иронизирует Лев Рубинштейн, ему, вообще-то говоря, очень нравится, когда сильное и справедливое государство защищает жизнь, здоровье, права и достоинство своих граждан, где бы они ни находились. Но в данном случае именно это самое «где бы они ни находились» является моментом ключевым, чтобы не сказать роковым.
Я, кажется, усвоил, что надо сделать, чтобы обратить на себя и на свои проблемы внимание родного государства. Во-первых, бесполезно находиться в пределах собственной страны. Государство страдает дальнозоркостью и различает своих граждан только на очень большом удалении. Но и это не все. Все сложнее и причудливее. Не в любой точке земного шара тебя разглядят. Вот в чем дело. Если ты подвергся ментовскому гоп-стопу в Душанбе, или тебя, как шпиона и пособника, сволокли на минский Цугундер, надейся только на себя и на свой фарт. Тебя защитят, непременно защитят, причем независимо от того, нуждаешься ли ты в такой защите, но только в том случае, если ты волею обстоятельств окажешься на той территории, каковая в процессе твоей защиты может быть изъята в пользу защищающего. Так сказать, символический гонорар за твою защиту. Так что, сограждане, запомните, наиболее защищены вы там, где стреляют и где под боком сидит 58-я армия. А иначе уж извините.
Другая же, вторая и более правдивая картина происходящего по Льву Рубинштейну укладывается в хорошо знакомую с детства большинству россиян пацанско-приблотненную логику.
Эта логика схематически выглядит примерно так. Короче, пацаны, харе мне в сявках ходить. Я уже типа подрос, бицепсов накачал, фиксу вставил, перо на бабульки на сахарные щипчики выменял, и вообще я теперь при делах. Хватит, короче, во дворе одному только жорки W быковать. Я тоже крутой, я тоже хочу и буду. И четвертый подъезд мой, понял, бля? За кого захочу, буду заступаться. У кого захочу, мелочь отберу. И нех мне тут.
Эта картинка не очень-то скрыта за семью замками официальной риторики, замечает автор нового эссе в «Гранях РУ». Она довольно легко и органично просвечивает сквозь галлюциногенную пропагандистскую туфту, являя себя в виде судьбоносных словечек и примочек, хорошо усвоенных в школе питерских подворотен. Этот прием обнажен, как торс бывшего российского президента.
Есть, что называется, две причины. Они взаимосвязаны, но их две. Первое, я думаю, дело не в социальном происхождении, все мы не графья, но, я думаю, невозможность взросления. И их личное, и общество в целом. Их цивилизованность является очень тоненькой, такой уязвимой пленкой, которая при малейшем, так сказать, уколе, при малейшем соприкосновении с реальностью, она дырявит. И вступает истинное лицо. Они не выросшие, в основном, не выросшие люди, как мне кажется, не бывшие успешными в своем подростковом возрасте, видимо, не они били, а их. И для них вся карьера подсознательно – это преодоление вот этих подростковых комплексов. Они не ради, так сказать, ответственности за судьбу страны и мира делают карьеру, а ради того, чтобы вот тем самым пацанам, которые в Дубасе, показать, кто они такие. Вторая причина мне является в том, что они понимают, что это очень нравится очень значительной части населения, которая, в общем-то, инфантильна и тоже достаточно, ну не то чтобы криминализована, но по сознанию живет не в системе координат правового общества, а в системе координат вот того общества, которое живет по обычаям, по понятиям, по каким-то традициям, которые они сами себе придумывают. Право отдельно существует, а вот пацанские обычаи отдельно существуют. И они, в общем, сейчас правят страной, как мне кажется. Поэтому это встречный процесс. И я думаю, что в этом и секрет их, в общем-то, я думаю, невыдуманного вот этого самого рейтинга. Они действительно нравятся, импонируют. Я не могу сказать, что всему народу, это не так. Я тоже народ, а мне они не нравятся. Но очень значительной частью населения.
Литератор и публицист Лев Рубинштейн. Обнажение приема. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас в нашей программе заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы утвердили в окончательном третьем чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для тех, кто приезжает в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в Единую Россию. Руководители двух партий подписали меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский и еще 8 деятелей коммунистического режима в Польше предстали перед судом, им инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность», в результате чего погибли десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер провел переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. На Украине в Луганской шахте Запорожской и Комсомольской погибли два горняка. Пожарным удалось потушить огонь в туннеле под Ла-Маншем. Госдума России ратифицировала договор с Афганистаном об обмене заключенными.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В России с каждым годом становится все труднее определить ребенка в детский сад. Чтобы получить место в дошкольном учреждении, его выбирают еще до рождения малыша. По данным Росстата, в 2006 году очередь в детские сады насчитывала около миллиона человек. Уже через год она увеличилась более чем в два раза. Рассказывает Ольга Вахончева.
Ситуация с детскими садами в России близка к критической. Родители годами ждут возможности устроить ребенка в дошкольное учреждение. К примеру, в столице сегодня около 18 тысяч семей стоят в очереди на получение места для ребенка в детском саду. Родители, недовольные этой ситуацией, в минувший четверг провели в Москве пикет в защиту столичных детских садов, который прошел возле здания Министерства здравоохранения. Поводом выйти на улицу с протестом послужило распоряжение столичного правительства о ликвидации сада номер 1189 в Мещанском районе столицы для детей с задержкой речевого и психологического развития. Переселив детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в обычный и без того переполненный детский сад, на месте прежнего власти планируют возвести гостиничный комплекс, жалуется представитель родительского комитета детсада номер 1189 Светлана.
Простой детский садик, вот куда нас планируют, вот 49-й сад, он... Вот как нам пишут, везде отвечают, он будет комбинированного вида. То есть там будет сохранено одна-две группы логопедические. Если у нас 60 человек, вот сейчас детей с логопедическими проблемами, и еще можно по району еще три детских сада таких же построить для таких детей, то вот у нас одна-две группы явно не устроит. Потому что простые дети, они, во-первых, могут и не понять нашего ребенка, могут обидеть его, или же наш ребенок, наоборот, может там как-то неадекватно себя повести. То есть я считаю, такие вот спрофилированные детские сады нельзя разрушать.
На протяжении последних 10-15 лет столичные детские сады приватизируют и распродают, утверждает пресс-секретарь движения «Москва без Лужкова» Вадим Волков. Именно эта общественная организация стала инициатором пикета. В катастрофической нехватке дошкольных учреждений виноваты местные власти, уверен он.
На сегодняшний день никаких реальных мер для того, чтобы восполнить каким-либо образом этот пробел, да, их не принимается. Наоборот, мы видим, что там по-прежнему определенные территории отдаются под застройку там неким компаниям часто, туристическим, ну а там же, где индустрия развлечений, там, возможно, казино и так далее. Вот, поэтому вот, собственно, логика власти. Обещание, что скоро все будет хорошо, все будут живы-здоровы, но не более чем обещание.
Большинство семей, более 80%, предпочитает устраивать ребенка в государственные детские дошкольные учреждения. Содержание у них значительно отличается от расценок в коммерческих садах. Однако местные власти целенаправленно распродают муниципальную собственность или сдают ее в аренду. Винить дефицитные местные бюджеты в этом сложно, считает главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына.
Только это можно решить вопрос с участием федерального бюджета. К сожалению, 122-й закон пресловутый, он сбросил всю эту сферу на уровень местного самоуправления. Ну и, конечно, ему помогают, естественно, субъекты, но, честно говоря, вот распределение именно такое. Детский садик – это предмет компетенции и ответственности местного самоуправления. Но мы сами понимаем, что если дети нас действительно интересуют, они лозунгово, то, конечно, прежде всего федерация, которая получает большую часть доходов из предприятий, из населения, из экспорта, из импорта, и чего хотите, центральный наш федеральный бюджет, должен обязательно вложиться вот именно в решение этой проблемы. Как вложиться? Надо просто рассчитать, это не так сложно. Все расчеты демографические по поколениям очень хорошо отлажены. Посчитать, сколько нам нужно этих детских садиков для того, чтобы не записывали в утробе матери ребенка на очередь. Чтобы мамаша могла могла выбрать детский сад, который ее устраивает. Потому что вопросы качества воспитания в детском учреждении, вопросы доверия родителей к детскому учреждению, вопросы местоположения детского учреждения. Не таскать же детей на автобусе с утра, как говорится, на другой конец города. Не у всех же есть машины в Российской Федерации. Вот эти вопросы все очень сложны, и, естественно, они требуют именно общенационального решения.
Прогноз Министерства экономики до 2011 года родителей вряд ли утешит. В нем такой раздел, как обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, не меняется. Как было 57%, так столько же до 2011 года и остается. Почему эти цифры не меняются, объясняет профессор Людмила Ржаницына.
Растет рождаемость, детские сады не успевают. Почему? Потому что вопрос детских садов – это не вопрос текущих расходов бюджета, это вопрос капитального строительства, вложений, новых вложений бюджета в новое строительство. Как бы ни уплотнялись там группы, а группы у нас перед уплотнением, даже если мы вернем какие-то детские зданицы, которые мы забрали, к сожалению, и приватизировали во время любимой нашей эпохи всеобщей приватизации, все равно проблема остается очень четкой и ясной, и простой. Нужно строить новые детские дошкольные учреждения, если мы в дальнейшем рассчитываем на то, что будут новые дети, или мы считаем, что вот эти дети вырастут, и ладно, больше нам новых не надо. Итак, это вопрос в том, чтобы государство действительно вложилось в строительство новых детских садов. Нужно не просто абстрактное строительство детских дошкольных учреждений и снижение переуплотненности групп, и решительное повышение заработной платы воспитателей. Зарплата воспитателя не идет ни в какое сравнение даже с заработной платой продавца.
Судя по прогнозу Минэкономики, власти пока решать эту социальную проблему комплексно не готовы, считает главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 52 минуты. Завершает программу «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Швеции. В России всем известны понятия «шведский стол», «шведская семья», «шведская стенка», «шведские спички». Все это... Эти выражения используются у нас довольно активно, а вот самим шведам все они, не считая последнего, совсем не знакомы. Своим национальным изобретением шведы признают лишь знаменитые шведские спички, те самые, которыми весь мир пользуется и сегодня. Наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с экспертом единственного в мире музея спичек в шведском городе Йончопинг Бо Левандером.
История не сохранила имен первых изобретателей спичек. Однако известно, что в Европе похожие средства для добывания огня появились около 1530 года. Первые же самовоспламеняющиеся спички придумал в 1805 году ассистент знаменитого французского химика Луи Тенара Клод Шансет. Следующим шагом стало изобретение в 1827 году английским химиком и аптекарем Джоном Уокером серных спичек. А в 1830 году французский химик Шарль Сориа изобрел фосфорные спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли и ядовитого белого фосфора и клея. И те, и другие спички были весьма огнеопасны, поскольку загорались даже от взаимного трения в коробке. Более того, опасность сохранялась даже после использования. Погашенные спички продолжали тлеть, что приводило к частым пожарам. Как же удалось преодолеть эти недостатки? Проблему удалось решить шведскому профессору химии Густаву Эрику Пашу, запатентовавшему в 1844 году знаменитую шведскую спичку. В качестве горючего материала он использовал безопасный красный фосфор, нанеся его на боковую грань коробка. На саму же спичку Паш предложил наносить слабо воспламеняющийся материал, создававший трение. Поначалу эти спички делали в Стокгольме, но вскоре производство свернули из-за чрезвычайной дороговизны красного фосфора. И тут в дело вступил еще один шведский изобретатель Йохан Лундстрем. Он нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и на саму головку спички. Такие спички уже не наносили вреда здоровью, легко зажигались и не оцаревали. В 1855 году спички Лундстрема были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. А в 1864 году шведский инженер Александр Лагерман сконструировал первый в мире автомат для изготовления спичек. Чем объясняется то, что центром шведского спичного бизнеса стал именно Йончопинг? Благодаря своему расположению, Йончопинг с давних времен являлся торговым центром. Здесь делали оружие и швейные машинки, торговали хлебом и занимались судоходством на местном озере. А в 1845 году в городе появилась и первая спичечная мануфактура, которую основал Йохан Лундстрем вместе с братом Карлом. Тогда они еще производили фосфорные спички. Вообще же спичечный бизнес на рубеже 19-20 веков превратился в наш национальный вид спорта. В стране насчитывалось 155 различных спичечных фабрик. Тем не менее, к началу 20 века почти все шведские спичечные фабрики либо разорились, либо вынуждены были слиться в крупные концерны. В чем же была причина такого спада? Дело в том, что в быт повсеместно стало входить электричество, заменившее огонь, используемый для освещения, отопления и готовки пищи. Однако шведская спичная промышленность вновь пережила подъем благодаря шведскому инженеру и предпринимателю Ивару Крёгеру. В период между Первой и Второй мировыми войнами этот человек был одним из крупнейших финансовых магнатов мира. Но потом человек, известный в мире как спичный король, кончает жизнь самоубийством. А вы уверены, что это было самоубийство? Официальная версия гласит, что 12 марта 1932 года Крёгер застрелился в своей парижской резиденции. Однако пущенная в сердце пуля найдена не была. Никто из прислуги выстрела не слышал, а полицейское расследование фактически не проводилось. В ликвидации Ивара Крёгера были заинтересованы весьма влиятельные силы, и не исключено, что именно они подкупили полицейское расследование. Никто не знает точно, что произошло, и на вопрос, как на самом деле умер шведский спичный король, до сих пор нет ответа. Вернемся, однако, к спичкам, точнее, к музею, им посвященному. Кстати, он, правда, единственный в мире? По крайней мере, так мы его представляем своим посетителям. Основан музей был ровно 60 лет назад, в 1948 году, когда шведский спичный бизнес отмечал свое столетие. Ежегодно здесь бывает около 25 тысяч посетителей. Многие из наших экспонатов уникальны. К примеру, старинный спичный конвейер длиной почти 10 метров. Есть у нас собрание и вещи, стоящие весьма больших денег, но мы их не выставляем. Отдельная тема – коллекция спичных этикеток. Некоторые из них весьма ценны, но большинство тиражировалось в таких количествах, что вряд ли является эксклюзивом. И последний вопрос, господин Левандер. Можно ли ожидать появления в будущем принципиально новой спичной продукции, или это уже полностью завершенная тема? Производство спичек во многом следовало моде. Так, например, важные мировые события и изобретения часто отражались в дизайне спичечных коробков. Но спичечный рынок сегодня уже не такой большой, как раньше, и спички становятся продуктом скорее ностальгическим, чем нацеленным в будущее. Говорит педагог музея спичек в шведском городе Йончопинг Бо Левандер. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Интервью Сергея Джаняна прозвучало в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Я приветствую в студии моего коллегу Дмитрия Волчика, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Как всегда, я прошу его представить главные темы. Добрый вечер, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о встрече экспертов, участников Валдайского форума с президентом России, о том, как выводятся российские войска из Грузии, о ссоре между министрами иностранных дел России и Великобритании, первом большом телеинтервью кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов Сары Пейлин и планах бывшего президента Чехии Гавела и режиссера Милоша Формана снять фильм о Мюнхенском сговоре 1938 года.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов сразу после новостей. Ну а сразу после нашей программы в эфире «Свобода. Передача. Время. Гостей». Ее тема – политический кризис на Украине. Как будет развиваться ситуация? С ведущим программы Виталием Портниковым будет беседовать президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, наш сегодняшний гость. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей...
За время полета самолет Су-160 сопровождались истребителями
АР. Мы в Ираке смотрим на вас, как на
власти
героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».